Летний сезон. Баркли Джек сидел у себя в гримерке, горстями размазывая базу риммел по лицу. Прервавшись, угрюмо уставился в зеркало. Выглядит на свои годы? 58. Да, выглядит на все 58, до последней минуты и даже старше. Баркли, настоящее имя Брайан Смит, пал духом. Желудок сделал сальто-мортале. Страх сцены или несвежий карри? В гримерку постучали. Дверь осторожно приоткрылась, и внутрь всунулась голова Гарри. На сезон Баркли выделили ассистента, волонтера, школьника, который хотел проникнуть в театр. «Этой дорожкой ты в театр не проникнешь, солнце», — думал Баркли. Гарри. Гарри Холруид. Имечко словно у комика из немого кино. Или у эскаполога. «Осталось 10 минут, мистер Джек».
«Отвали».
«Да, мистер Джек». Гарри закрыл дверь и завис в коридоре. В следующем году он собирался подавать документы в университет Сандерленда на киноведение и театроведение, поэтому решил, что работа в чертогах – подходящий опыт, хорошо будет смотреться в анкете. И это, конечно, был некий опыт. Только придя сюда, Гарри осознал, до чего наивно и оранжерейно была до сей поры его жизнь. Чертоги название не совсем точное. Походить на чертоги меньше – это надо очень постараться. По узкому коридору, балансируя на красных лаковых шпильках великанского размера, подплывал Соня Кристи. Соня Кристи, хотя все его звали Соней, был здоровяк 6 футов с гаком, сложенный как регбист на позиции форварда. «К Соне отношения не имею, — весьма загадочно говорил он. — Меня зовут Соней с тех пор, как я был еще Бебе». По-настоящему его звали Клайв, но фамилия взаправду Кристи. В афише Соня значился женским пародистом, что доводило его до белого коленя.
«Я им, блядь, кто? Дэнни Лярю?» — говорил он Гарри.
Гарри понятия не имел, кто это, но нашел его или ее в древней телепрограмме «Старые добрые времена». «Довольно странно», — отчитался он Соне.
«Ой, мась», — отвечал Соня, он был из Ньюкасла, — «это тебе еще Фанни Кредок не попадалось».
В чертогах программа была по мотивам 80-х, эстрадное шоу, тоже, в общем, странное эхо старых добрых времен.
«Я дрэг-квин, ебаный живрот», — сказал Соня.
Что им стоило так и написать? Из любопытства Гарри отыскал королевские гонки Рупола и обнаружил, что Соня, вопреки его заверениям, в перевертышном мире дрэга персонаж весьма старомодный, скорее Лили Сэвидж, чем Рупол. Само собой, отец, ни капли не интересовавшийся, что Гарри смотрит, ворвался к нему в комнату именно в этот момент.
«Господи боже», — сказал он. «А нельзя порнуху посмотреть, как все нормальные люди?»
Сейчас Соня тралил глубины тугого корсета в поисках сигарет. Курить в театре строго-настрого воспрещалось. Спичечный коробок вспыхнет в любой момент, по словам ассистента режиссера. В тех датчиках дыма, что все-таки были, давным-давно сели батарейки, а спринклеры за сценой навязчиво отсутствовали, и поэтому там противозаконно курили только так. Уже всех были танцовщицы. Дымили, как паровозы в гримерке, в пожарном кошмаре лака для волос и полиэстера. Соня протянул Гарри сигареты.
«Валяй, мась, не помрешь».
«Нет, не хочу, спасибо», — ответил Гарри. Этот диалог повторялся примерно каждый вечер, и Гарри таскал в кармане спички, чтобы давать Соне прикуривать. «Он? Она?» «Она», — поправился Гарри, — «с сигаретами исправлялась, а вот для поджига в костюме не было места».
«Слишком туго», — ворчал Соня. «Если еще чего туда запихать, трение такое будет, что берегись все живое. Не исключено самопроизвольное возгорание».
Гарри понимал, что Соня похабит каждым словом, но не всегда считывал двусмысленности. Странным образом Соня отдавал Шекспиром. У Гарри в школе изучали гендерные превращения. Сравните и сопоставьте мужские и женские роли в «12-й ночи» и «Венецианском купце». Сонин номер Гарри изучал как Шекспира.
Интересная драматургическая траектория, одно из любимых словечек мисс Рискинфилд. Сонин номер закрывал первое отделение и строился на допущении, что он, она, оперная дива, визгливая сопрано, которой так и не выпало шанса спеть великую арию. На сцене все было занятнее, чем в пересказе. Первую половину Сониного номера зал ерзал, свистел и бубнил. Многие приходили только на Баркли Джека, а не на Громилу в туфлях. «Но ты всегда их завоевываешь», — сказал Гарри Сони. «Спасибо, мась, что разъяснил мне мой собственный номер», — ответил тот.
«Извини», — сказал Гарри, однако не отступил, — «но мне нравится, как ты это делаешь. Ты по правде смешная и как бы это безрассудная». Гарри и сам был не прочь научиться безрассудству. «А к финалу...» «У, пупсик», — загадочно вставил Соня, — «они тебе рукоплещут, как великому герою. Гениально».
Соня промышлял преображением, и Гарри это нравилось. Может, он тоже станет другим человеком, если поменяет имя? Как бы его звали, если бы он прикинулся дрэг-квин? Маловероятно, ему бы духу не хватило.
«Гедда Гоблин», — предположил он, — «Лин Олиум».
Чутка невнятна, мась.
У Сони была знакомая дрэг-квин по имени Гиста Мин и другая, которую звали Мисс Сионер, явно не настоящие имена, и еще одна — Анна Рексия. Вообще ни в какие ворота. Как там Эмми, интересно, съела сэндвич с хумусом?
До того, как отец женился на Кристал, ее звали Кристал Олмас. Вроде не бывает таких имен. Кристал поведала Гарри по секрету, что это ее сценический псевдоним.
«Ты выступала на сцене?» — оживился Гарри.
«Ну, так», — неопределенно ответила она.
Отец говорил, Кристал была гламурной моделью, только топлес, будто это достижение, причем скорее его, чем ее.
«Не достижение, а унижение», — утверждала Эмили. Эмили порой бывала резка в оценках, особенно в оценках Кристал. Называла ее «эрзац-женщина». Гарри и Эмили знакомы с детского сада, сопротивляться поздновато.
«Твоя мачеха, ну, не то чтобы икона феминизма, согласись».
«Да, но она хороший человек», — вяло отбивался Гарри.
«И нельзя не восхититься тем, сколько труда она вкладывала в свою внешность, почти как Соня».
«Выкуси, Донателло», — высказался Соня, когда Гарри показал ему фотографию. Вообще-то Гарри показывал Карину. Но Соню больше заинтересовала Кристал, тоже затесавшаяся в кадр.
Слово «эрзац» Гарри опознал. Так говорила мисс Рискинфилд. Эмили ужасно обломается, когда узнает, что осенью мисс Рискинфилд не вернется в школу. Эмили была устрашающе умная. Читала «Улисы» и поминки по Финнигану на каникулах для развлечения. От шоу в чертогах у нее бы волосы встали дыбом.
Кристал была умнее, чем полагала Эмили, умнее, чем полагала сама. Например, круто, хотя и неохотно играла в шахматы, хотя всегда прикидывалась тупой. И надо нехило врубаться, чтобы переварить, скажем так, науку чистого питания. Порой Кристал такое выдавала, можно подумать, защитила диплом по нутрициологии. Понимаешь, Гарри, с витамином В12 такая штука и понеслась. Гарри считал, что она, зажегши свечу, ставит ее под кровать. Так мисс Рискинфилд говорила про него самого на последнем родительском собрании в прошлом триместре.
«Кровать, мисс Рискинфилд», — ухмыльнулся отец, вернувшись домой. «Глаз бы порадовался».
Отец порой кошмарно пошлил. Видимо, считал, что от этого Гарри станет мужчиной.
«А ты хочешь, мась?» — спросил Соня.
«Быть мужчиной. А то это удовольствие сильно преувеличивает, уверяю тебя».
«Может, полиэстер?» — предложил Сони Гарри. Его несло. «Или мать и ма чех».
«Пиленстайн. Хорошая, кстати. Тебе подойдет. Ты же сама оттуда».
«Ты больно увлекся дрэгом, Гарри», — сказала Эмили. «Культурная апроприация, имей в виду». Вот это она явно почерпнула у мисс Рискинфилд.
Из гримерки Баркли Джека донесся грохот, что-то упало, а затем рев, рассвирепел хозяин гримерки. Соня сигаретой указал на дверь и спросил: «Эта сволочь опять тебя мордует?» Гарри пожал плечами. «Да ничего». «Он бесится, потому что его больше не кажут по телеку», — сказал Соня. «И вдобавок он жирный пиздюк». Если бы отец Гарри услышал, какие слова произносит Соня, он бы Соне, наверное, врезал. Отец и сам произносил ужасные слова, ничем не лучше тех, что сыпались из Сониных пухлых губ. Но это как будто не считалось. Правила у отца были для других, особенно для Гарри. «Потому что надо быть лучше», — объяснял отец. «Делай, что я говорю, а не что я делаю». Гарри надеялся, что с Соней отец не повстречается никогда. Эти двое в одной комнате... Не, в голове не укладывается. Гарри опять постучался в гримерку и заорал. «Две минуты, мистер Джек!» «Короче, будет тебе пакостить», — сказал Соня, вместе с Гарри выслушав сдобренный матерщиной ответ Баркли Джека. «Напомни ему про Бридлингтон».
«Бридлингтон?» — переспросил Гарри.
«А что в Бридлингтоне?» «Что было, то сплыло, мась. Сам понимаешь, что было в Бриде, останется в Бриде. Если, то есть, тебе повезет». Погасли огни после номера пары певцов, мужа с женой, некогда выступавших от Великобритании на Евровидении и проигравших, ясень пень. «Господи», — подумал Баркли, — «как будто в прошлое вернулся». Да, в общем, и не как будто. В афише они так и значились «Привет из прошлого», то есть опивки телевидения 70-х и 80-х. Тогда Баркли нравились эти времена, сейчас уже не особо. Имеются танцовщицы, которые взбрыкивают в такт, и чревовещатель с курицей вместо куклы зовут Коко. Этот некогда рыскал по душепагубным коридорам детского ТВ. Какая-то глэмовая группа, которая выдала один хит, буквально один, и с тех пор так и выезжает на нем, 40 лет гастролируя по ностальгическим концертам. Фокусник, его прежде регулярно приглашали куда-то на телевидение, на ток-шоу, к Силли Блэк, Эстер Рансен. Баркли забыл. Фокусник тоже. Все думали, он уже умер. «Вот и я так думал», — сказал фокусник. И, понятно, распроклятый Соня Кристи вертит жопой, как третьесортная дива на рождественской елке. Любой мужик сблюет. Театр хотел сварганить шоу для всей семьи, но власти придержащие повелели предостерегать перед антрактом, что родителям детей, находившихся в зале, надлежит самим решать, стоит ли отпрыскам оставаться на второе отделение, потому как Баркли Джек несколько скабрезен. Дирекция попросила его на дневных выступлениях поумерить пыл. Сучары наглые, блядь. Баркли до лампочки, ясно же, что второй раз не придут. Все это шоу, весь этот сезон списаны в утиль, как реликвия средних веков, и сам Баркли списан туда же. Он возвысился. Он пал. Раньше не вылезал из телевизора, как-то раз выиграл приз зрительских симпатий. Получал от поклонников сотни писем в неделю, вел субботний вечер в лондонском Палладиуме, встречался с принцем Уэльским. Дважды. Одно время у него была своя телеигра на ITV и недолговечная викторина на Пятом канале, когда они только открылись. Конкурсанты звезд с неба не хватали, им не давались даже простейшие вопросы на эрудицию. Вопрос «Как звали Гитлера?» Ответ «Хайль?» «И посмотрите на меня теперь», — думал Баркли. «Гнида придонная». «А чего ты хотел, Баркли?» — сказал его менеджер Тревор. «Крэк и несовершеннолетние девочки. Дорога к искуплению может затянуться». «Слухи, Тревор», — отвечал Баркли. «Ничего не доказано». И это же было в 70-х, господи боже мой. Тогда все так развлекались. Снова зажглись огни. Баркли чуял, как предвкушение вздымается жарким паром и наполняет зал. Толпа сегодня собралась буйная. По звукам, судя, парочка девичников забрела. В том-то и дело. Он по сей день популярен, дико популярен, если этот зал о чем-то нам говорит. Почему до телевизионщиков-то не доходит? Баркли вышел на сцену и не спеша обозрел аудиторию. Желудок успокоился. Баркли похотливо поелозил бровью женщине перед сценой, и она, кажется, чуть не описалась. «Как заманить к себе в постель жирную пташку?» — крикнул Баркли зрителям в заднем ряду на балконе. Те уже хохотали, а он еще не добрался до ударного финала. «Да запросто!» — заорал он. «Семечки!» «Зрители его любят».